se ide tvoje, da prijde carstvo tvoje, da bude tvoja volja, kako na nebesi i na zemlji. Hljeb naš nasušni daj nam danas i ostavi nam dolgu našu, jako i mi ostavljamo naše dolgu našu. I ne uvedi nas u iskušenje, но избави нас от лукавого, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Союзом любви апостолы Твои связали Христе Божие, и нас, Твоих верных рабов, себе тем крепко связав, творите заповеди Твоя, и друг друга любите нелицемерно, сотворите.
Перед тем, как приступить к самому докладу, я хочу вас попросить, если кто из вас будет уходить, закрывайте за собой дверь, не оставляйте ее открытой. Потому что в это воскресенье, после службы, кто-то умудрился спрятаться в церкви, взломал ящик, где у нас хранятся деньги, украл все, что было собрано в воскресный день, пробил эту дверь. Нет, не так не смог уйти. Но он воспользовался тем, что в какой-то момент несколько человек вошло и не заперло дверь, чтобы уйти. И когда я вернулся, я обратил внимание на то, что одного ключа не было на двери, который ведет в подвал под лестницей входной. И я всегда запираю за собой дверь на случай. И оказалось, что один засов снят, между двумя дверьми на запад было открыто, другой засов снят, здесь дверь была открыта, здесь пробита дверь, там он попробовал выйти. И, в общем, где-то спрятался. Я раз пять обходил весь храм и не нашел его. И потом приходила полиция, с собаками искали, но он умудрился в этот момент уйти. Так вот, я вас прошу, когда будете выходить, не оставляйте дверь открытой, потому что войти всякий человек может. Но обыкновенно после служб все обходят эти комнаты и нижнее помещение. А он, несомненно, спрятался где-нибудь и на галерее где-нибудь, куда люди не ходят. Когда я остаюсь после службы, я все ухожу. Но меня не было в этот день. И так и случилось. Так что это первое. Второе касается непосредственно моего сегодняшнего доклада. Если можно так очень грубо выразиться, я хочу вас использовать как морских свинок для эксперимента. Дело вот в чем. На прошлой неделе вместе с владыкой Анатолием мы ездили в Манчестер для встречи с герцогом Эдинбургским, который сейчас хочет начать работу в России, помогать там очистить, в общем, то, что очень попорчено и осквернено природу. И я собираюсь сделать передачу его одной лекции на Россию через Радио Свободу, потому что мне дается полчаса в неделю мое распоряжение. Но кроме того, я хотел бы по его просьбе представить русским слушателям православное представление о связи между Богом, человеком и тварью. И вот я хотел бы с вами об этом сегодня поговорить, с тем, чтобы каким-то образом на это отреагировали, потому что то, что я себе представляю, то, что я знаю, это только, ну, капля в море. И если после моей беседы вы примете участие и укажете мне какие-то другие стороны, которые я себе не представляю, или о которых я не думал, то я вам буду благодарен, потому что речь сейчас идет о том, чтобы поднять в России сознание того, как надо беречь природу, что надо сделать для того, чтобы не продолжалось разрушение тех богатств в области и зверей, и растений, которые сейчас очень страшно там происходят. Так что вот, я, вероятно, наскучу тем из вас, которые были на съезде в Эппингем, где я говорил на ту же тему. Точно того же самого я говорить не могу, потому что у меня записки никогда нет. И поэтому я не помню, что я мог сказать. Но если я буду повторяться, вы уж меня простите и примите живое участие из своего опыта, из своего знания, из своих соображений. Теперь приступаю, наверное, к самому моему изложению. На этом съезде было употреблено слово «кризис». Кризис – слово греческое, которое значит в конечном итоге суд. Критический момент – это момент, когда под вопрос ставится все, что было раньше. И кризис, понимаемый как суд, очень важное понятие, потому что это может быть судом Божиим над нами. Это может быть судом природы над нами. Момент, когда природа с негодованием, с возмущением отказывается с нами сотрудничать. Это может быть тоже момент, когда мы должны себя самих судить и во многом осудить. Поэтому думать о том, что мы сейчас за последние полстолетия сделали над нашей землей, ставит вопрос нашей совести. Вопрос не в том, что нам выгодно или невыгодно, чтобы земля была плодородна и чтобы все происходило как можно лучше, а в том, какая наша нравственная ответственность перед миром, который Бог сотворил, который Он сотворил из любви и с любовью, который призвал к общению с собой. Разумеется, каждая тварь общается с Богом по-иному. Но, однако, нет никакой твари, которая с Богом не может иметь какого-то общения. Иначе понятие о чуде было бы невозможно. Когда Христос приказывает ветру улечься, водам успокоиться, то это говорит не о том, что у него есть какая-то магическая власть над природой, а о том, что живое слово Бога каким-то образом воспринимается всякой его тварью. Теперь мы, но кроме понятия об суде, который содержится в слове «кризис», есть еще другое понятие, о котором я никогда не слыхал раньше, но которое услышал на этом съезде нашем. Это то, что то же самое слово, которое мы произносим как «кризис», как «суд над собой», на китайском языке значит «открывшаяся возможность». И это очень важно. Потому что говорить о суде, это говорить о прошлом. Говорить о том, что когда ты себя оценил, когда ты оценил положение, в котором ты находишься, когда ты произнес суд над собой, следующий шаг – это идти вперед, а не оглядываться только назад. Поэтому действительно момент суда является моментом, когда человек заглядывается глубоко в свою совесть, всматривается в то, что он совершил лично и коллективно, как человечество, и дальше думает о том, куда мы идем. И в тот момент, когда мы начинаем думать о будущем, мы говорим о возможном, потому что мы не дошли еще до такого момента, когда только возврата нет. О возврате нет речи. Когда никакого пути не будет, ни прошлое, ни вперед, это момент конца. Мы до этого не дошли. И вот поэтому хорошо бы нам с вами, потому что все мы ответственны за что-то в этой природе, в которой мы живем. Мы все отравляем землю, мы отравляем воздух, мы все принимаем какое-то участие в разрушении того, что Бог создал. Нам может быть полезно задуматься над тем, какая связь между Богом, сотворенным и блаженство. Все привести к состоянию святости или совершенства. Если можно так выразиться, Бог в момент, когда Он творил человека или другие твари, их творил из любви. Творил их для того, чтобы с ними поделиться всем богатством, которое Ему самому принадлежит. И больше того, не только богатством, которое Ему принадлежит, но даже как бы и самим собой. Потому что мы знаем из послания апостола Петра, что наше человеческое призвание, и как оно отражается на остальную тварь, мы подумаем дальше, что наше человеческое призвание – это не только знать Бога, не только поклоняться Ему, не только служить Ему, не только трепетать перед Ним, не только любить Его, но в конечном итоге стать причастниками божественной природы. То есть именно приобщиться к Богу так, что божественная природа нам прививается, что мы становимся подобны Христу в этом отношении. И святой Ириней Лионский в одном из своих писаний употребил замечательное и, может быть, страшное даже, во всяком случае, величественное выражение, когда он говорит, что в конечном итоге, когда вся тварь дойдет до полноты своего существования, когда человек дойдет до своей полноты, все мы, лично и коллективно, силой Святого Духа, станем так едины со Христом, и человечеством нашим, и Его божественностью, что уже мы будем по отношению к Богу единородным Сыном Его, неприемными детьми, не только учениками Христа, но во Христе мы будем Его единородным Сыном. Вот наше призвание в конечном итоге. Но это не значит, что человек призван к этому. Остальная тварь нет. И вот я хочу обратить ваше внимание на несколько моментов этого рассказа о сотворении. Мы видим рассказ о том, как Бог произносит слово. И начинается то, чего никогда не было раньше. То есть начинается, появляется в бытие то, чего не было. И первое, что появляется, это свет. Есть, правда, не библейское сказание, но восточное о том, что свет рождаются от слова. И это замечательная картина о том, что Бог произносит творческое слово, и вдруг появляется свет, который является уже началом существования реальности. Дальше мы видим, как другие твари образовываются велением Божиим, как бы шаг за шагом совершенствуясь. И мы доходим до момента, когда создается человек. Казалось бы, человек является, и это действительно так, по Священному Писанию, и даже по опыту, самому простому, земному, человек является как бы вершиной твари. Но рассказ о том, как он создается, очень интересен тем, что нам не говорится о том, что Бог, создав самых высоких, развитых животных, дальше делает следующий шаг для того, чтобы еще более совершенное живое существо создать. Нам говорится о том, что когда все твари сотворены, Бог берет глину земную и из этой глины творит человека. Я не хочу сказать, что это описание того, что совершилось, но я хочу сказать, что этим указано, что человек создан из основной как бы материи всего мироздания. Разумеется, из той же материи созданы другие существа, но подчеркнуто здесь, что он не в отрыве от других существ, но что он как бы в корне существования всех тварей, что он создан из того элементарного, основного, из чего все остальные твари вышли. И это как бы нас делает родными, не только, как, скажем, неверующий бы сказал, самым высоким формам животного мира. Это нас делает родными самым низким, самым высоким тварям, и земным, и неземным. Мы созданы из того же как бы материала. И это очень важно, потому что, будучи родными всему тому, что было создано, у нас прямое соотношение с этим. И когда святой Максим Исповедник говорит о призвании человека и говорит, что человек создан из материи, из материального мира, из элементов материального мира и из элементов духовного мира, что он принадлежит и духовному миру, и вещественному, он подчеркивает то, что благодаря этому, потому что он в себе содержит и вещественное, и духовное, он может привести все созданные твари к духовности и привести их к Богу. И это призвание человека, основное. И вот это очень важный момент, потому что дальше и приходит другой момент, момент воплощения Слова Божия, Сына Божия. Бог становится человеком, Господом нашим Иисусом Христом. Он рождается от девы. Он получает полноту своего человеческого естества от Богородицы и полноту своего божества от Бога и Отца. В нем, как говорит апостол Иоанн в Евангелии, вся полнота божества обитала телесно. Он полностью Бог, он полностью человек. Он совершенный человек, потому именно, что его человечество соединено с Божеством нераздельно и неразлучно. Но вместе с этим обе природы остаются самой. Божество не делается веществом, и вещество не делается божеством. Говоря об этом, тот же самый Максим Исповедник нам говорит что можем мы себе представить это так, будто мы взяли меч, холодный, серый, как бы без блеска, и положили его в жаровню. И через некоторое время мы его вынимаем. И тогда этот меч, вещь горит огнем, вещь сияет. И настолько огонь, то есть жар, пронизал, соединился с железом, что теперь можно, как говорит Максим, исповедник, можно резать огнем и жечь железом. Обе природы соединились, пронизали друг другу, оставаясь, однако, самими собой. Железо не стало огнем, огонь не стал железом. И они вместе с этим неразлучны, нераздельны. И вот, когда мы говорим о воплощении Сына Божия, мы говорим о том, что Он стал совершенным человеком. Совершенным и в том смысле, который я только что указывал, что Он совершенен, потому что Он дошел до полноты всего того, чем может быть человек, единым с Богом. Но вместе с этим Он совершенен и тем, что Он в полном смысле человек. Но в этом смысле мы явно видим, что Он стал как бы потомком Адама, что та телесность, которая Ему принадлежит, это наша телесность. И эта телесность, которая взята от земли, Его сродняет так же, как и нас, со всем вещественным миром. Он соединен своей телесностью со всем тем, что является веществом. В этом отношении можно сказать, и об этом опять-таки Максим Исповедник пишет, что Христово воплощение является космическим явлением. То есть это явление, которое сродняет его со всем космосом, со всем, что создано. Потому что в тот момент, когда есть энергия или вещество, оно узнает во Христе себя самое или самого в славе соединения с Божеством. И вот в этом отношении, когда мы думаем о твари, о той о земле, на которой мы живем, о мире, который нас окружает, о Вселенной, частью которой мы являемся, малюсенькой частицей, то мы должны себе представить и понять, что мы с телесностью своей сродни всему тому, что материально во Вселенной, что Христос, будучи человеком, в полном, совершенном смысле этого слова, что Он сродни своей телесностью всей твари, что самый маленький атом или самая великая галаксия в нем узнает себя самое во славе. Это нам очень важно помнить, потому что мне кажется, что кроме православия ни одно вероисповедание на Западе не восприняло космичность воплощения и славу, которая открылась для всей Вселенной через воплощение Христова. Слишком часто мы говорим и думаем о воплощении как о чем-то, что случилось только для человека, для человечества, что Христос, что Бог стал человеком для того только, чтобы спасти нас от греха, чтобы победить смерть, чтобы упразднить раздел между Богом и человеком. Конечно, это так. Но за пределом этого есть все остальное, о чем я сейчас старался как-то упомянуть, или на что я старался очень, я скажу, неумело указать. И вот если так себе представлять вещи, то мы можем себе представить совсем по-иному, с гораздо большей реалистичностью, глубиной и с ужасом и благоговением таинство Церкви. Потому что в таинстве Церкви совершается нечто совершенно изумительное. совершается над частицей хлеба, над малым количеством вина, над водами крещения, над маслом, которое приносит в дар Богу и освящается. Совершается нечто, что уже теперь приобщает это вещество к чуду воплощения Христова. Эти воды крещения, они освящены телесностью Христа и благодатью Святого Духа, сходящего в них и совершающего это чудо. Этот хлеб, это вино приобщаются и телесности, и Божеству Христову через сошествие Святого Духа. Это уже вечность, вошедшая во время. Это уже вечность, то есть будущее, которое находится сейчас явно перед нами, то есть среди нас. И то же самое можно говорить о всем о том, что освящается. Есть замечательные молитвы, о которых мы никогда не слышим, которые мы никогда не слышим ни в церкви, нигде, потому что у нас нет случая это слышать. Например, есть молитвы освящения колокола. И это те молитвы изумительные тем, что они говорят о том, что мы просим Бога осветить этот колокол так, что когда он будет звучать, чтобы он доносил до человеческих душ нечто, что их пробудит, что им, чтобы благодаря этому звуку затрепетала в них вечная жизнь. Есть стихотворение, по-моему, Кольцова, но я не уверен сейчас в том, кто его писал, которое я сейчас попробую вспомнить. «Поздний колокол, звучащий над равниною большою, прозвучи над сердцем спящим, над коснеющей душою, звоном долгим, похоронным, всепрощающе прощальным, прозвучи над сердцем сонным, безнадежно беспечальным. Может быть, оно проснется и стряхнет с себя забвение, и, быть может, содрогнется на мгновение, на мгновение». И вот когда мы освящаем колокол, мы об этом говорим, о том, чтобы этому колоколу был дан не только музыкальный звук, это может создать из чего угодно, умеючи, но чтобы благословение Божие легло на этот колокол так, чтобы этот простой звук, звук как все звуки, он не будет звучать иначе, как другой колокол, который создан без молитвы и без цели обновлять, оживлять души. Чтобы этот колокол так прозвучал, чтобы звук его дошел до человеческой души, и чтобы эта душа проснулась. Так что видите, что речь идет здесь не только о том, чтобы освящать вещество, воды, масло, хлеб, вино и так далее, но чтобы все могло быть принесено Богу в дар от нас, принято Богу, Богом, и чтобы Бог влил бы, включил бы в это вещество божественную преображающую силу. Мне кажется, что это очень центрально в нашем понимании и Христа, и воплощения, и космического желания, значения, то есть вселенского, всеохватывающего значения воплощение Христова. И это относится и к слову. Потому что, например, не только колокол звучит и обновляет души, но слово человеческое звучит и обновляет души или убивает душу. Если оно слово мертвое, оно убивает. Но если оно слово живое, оно может дойти до человеческих глубин и там разбудить возможность вечной жизни. Вы, наверное, помните то место, где в Евангелии от Иоанна Христос говорит о себе, и то, что Он говорит, смущает окружающих Его людей. И люди от Него отходят. И Спаситель обращается к Своим ученикам и говорит: «Хотите, и вы можете уйти от Меня?» И они отвечают, Петр отвечает за других: Куда же нам идти? У тебя глаголы вечной жизни. Если мы прочтем Евангелие, мы увидим, что Христос нигде о вечной жизни особенно не говорит. В том смысле, что он ее не описывает, что он не дает, не представляет перед нами картины вечности, или ада, или неба, или вечности. Нет, речь не идет о том, что да, ты так знаешь вечную жизнь, ты так нам ее описываешь, что мы горим желанием в нее войти. Нет. Слова Христова не о том говорят. Слова Христова были таковы, что когда Он говорил с людьми, которые перед Ним находились, Его слова доходили до той глубины человека, где покоится возможность вечной жизни, и как искра, которая падает на сухое дерево, загоралась в нем вечная жизнь. Мне кажется, что это очень важно себе представить. И это относится не только ко Христу, который, конечно, слово которое, конечно, доходило как ничего, но также и до слова тех великих учителей и проповедников, которые своим словом преображали жизни других людей. Поэтому все вещественное, и звук вещественный, и свет вещественен, и все материальное, которое вокруг нас, видимое и невидимое, то, что настолько велико, что мы не можем даже себе представить размеров этого вещества, и то, что так мало, что мы не можем его уловить даже инструментами какими-нибудь, все это каким-то образом, не каким-то образом, а тем, что человек создан из земли, то есть принадлежит своей плотью ко всему веществу, во Христе охватывает все и вся, в себя все включает. И поэтому, когда нам говорится о том, что призвание человека уйти в глубины Божьи, сродниться с Ним так, чтобы быть с Ним воедино, и через это преобразить свою телесность, и через в течение этого процесса и в завершении этого процесса преображать весь мир вокруг нас, это не слова, это реальность, это конкретное наше призвание, это то, что нам дано как задача. Но что же значит случилось? Почему это так мало получается? И вот мне кажется, что стоит для этого заглянуть в Священное Писание и поставить перед собой вопрос, что же случилось? Случилось вот что. Я, конечно, буду говорить такими прыжками, потому что развивать тему я сейчас просто не могу, времени на это нет. Но скачками скажу вот. Когда человек был создан, ему была открыта возможность наслаждаться всеми плодами рая. Но он не был связан для своего существования этими плодами. Как Христос сказал дьяволу, когда он был искушаем им в пустыне, не хлебом единым будет жив человек, а всяким Словом Божиим. Человек жил, конечно, не словами Божьими, а творческим его словом и своей приобщенностью к Богу. В момент, когда он отпал от Бога, мы видим, что случилось. Во-первых, между человеком и человеком получилось разделение. Когда Ева была сотворена из Адама, они друг друга на друга посмотрели, и Адам сказал: «Это плоть от плоти моей, это кость от кости моей». То есть он увидел в ней себя самого, но уже не замкнутого в себе, а перед собой. Он видел в ней не отражение, а свою собственную реальность, и она то же самое. И они были едины. Грех их разделил. И грех разделил не только их, но разбил цельность отношений человека со всем окружающим миром. И теперь, когда человек оторвался от Бога, потерял способность жить ничем иным, как Божьим Словом, Бог ему дает возможность и задачу. Возможность существовать тем, что он будет получать некоторую долю своей жизни от плодов земли, и задачу возделывать эту землю, потому что без этого он умрет. Он больше не может жить одним Богом. Он как бы вкоренен и в Бога, которого он не потерял до конца, и в землю, в которую он погрузился корнями, когда ему не надо было в нее погружаться. Потому что его призвание было эту землю вести к Богу, быть как бы вождем. Мы часто читаем в Библии, что человеку было сказано обладать землей. И мы постоянно переводим это слово в смысле иметь над ней власть, властвовать над ней. Обладать – это не обязательно это значит. И вы, наверное, помните, опять-таки, из Евангелия место, где Христос говорит, что властители земли властвуют над своими подчиненными. Не так да будет с вами. Первый из вас да будет всем слуга. И вот это было призвание человека. Быть слугой не в каком-то унизительном смысле, а тем, который служит всей твари в ее восхождении к Богу и в ее постепенном укоренении в Боге и вечной жизни. А потом приходит другой момент. И если вы прочтете внимательно рассказ о тех поколениях, которые разделяют падение Адама от потопа, вы, может быть, заметите, как я заметил, что число лет упоминаемых лиц все уменьшается. И это есть место, в другое место в Священном Писании, я не могу сейчас вам процитировать место, где говорится, что после падения постепенно водворилась смерть. Что смерть стала постепенно владеть человеком, человечеством, вернее, все больше и больше, потому что человечество все дальше и дальше отходило от единства с Богом и все глубже погружалось в тварность, которая сама по себе жизни вечной или даже продолжительной жизни земной дать не может. Два исключения, однако, в этом ряду. Один – это Мафусаил, который жил больше всех своих предков и потомков, но о котором сказано, что он был другом Божиим и жил столько-то лет. И Енох, который, потому что он был другом Божиим, умер, ну, по библейскому рассказу, молодым, только 600 с чем-то лет. Это для нас, конечно, не молодость, но по сравнению с другими, он был молод. Но долгожизненность одного или ранняя смерть другого были обусловлены тем, что они оба были больше, чем кто-либо, соединены с Богом. Богу было нужно, чтобы один жил, и Богу нужно было, чтобы другой к нему пришел. А потом приходит потоп. И там еще есть место, о котором можно задуматься. Люди все дальше и дальше отходили от Бога, до момента, когда Бог, взглянув на них, сказал, эти люди стали плотью. Духовности в них не осталось. И пришел потоп. Смерть пришла на них. Но после потопа, опять-таки, мы находим другое место, в 9 главе книги Бытия, когда Господь говорит, что теперь, и это первый раз, теперь вам предается в пищу все живые существа. Они вам будут служить пищей, а вы будете их ужасом. И это очень страшно. Страшно себе представить, что человек, который был призван, всякое существо, как отец, как брат, как наставник, вести по пути к преображению, к полноте жизни, погрузить в Бога, дошел до такой степени, когда он сам больше не может взлетать к Богу и должен свою пищу брать от убийства тех, кого он должен привести было к совершенству. Здесь кончается как бы круг трагедии. Мы находимся в этом кругу. Мы находимся на этом пути. Мы все еще продолжаем жить не только вечной жизнью и Словом Божьим, хотя святые, да, в значительной мере возвращались к этому. Святые нам говорят о том, что надо молитвой, духовным подвигом постепенно высвобождать себя от нужды питаться плотью животных, переходить только на растительную пищу и, уходя в Бога все больше и больше, нуждаться в ней все меньше и меньше. Были святые, которые жили только тем, что они раз в неделю приобщали святых тайн. И вот в каком мире мы живем. Вот к чему мы призваны. Вот то, что какая бы была данность, какое наше православное представление о том, каков мир, как Бог с этим миром связан. Не только как творец, который просто, ну, творит и остается чужим своей твари. Даже художник не остается чужим тому, что он творит, потому что всякий может узнать руку художника или его печать на его творчестве. Но здесь речь идет о другом, о том, что это не только тварь, которую Бог творит и пускает жить. Это тварь, с которой он остается связанным и которую он зовет к себе для того, чтобы вырасти в полную меру данных возможностей. Из невинности к святости, из чистоты в преображенность. Вот представление, которое у нас есть в православной церкви о тварном мире, о соотношении Бога с человеком и со всей тварью, без исключения, и о роли человека. И тогда становится понятным, как мы можем с точки зрения православной церкви ставить вопрос о том, какова наша роль, что мы сейчас делаем с землей. Не потому, что то, что мы делаем с землей, нас погубит, а потому, что то, что мы делаем с землей, является нарушением нашего человеческого призвания. Мы сами себя губим, и мы закрываем путь другим тварям к преображенной жизни. Вот на этом я хочу кончить свою беседу. И я хотел бы, чтобы вы мне помогли разобраться дальше. Потому что все то, что я, может, не совершенно все, но то основное, что я нащупал, но я хотел бы, чтобы вы мне помогли. После воскресения своего кажется, что мне кажется, что в этом рассказе очень явно, что Христос всем всецело разделял жизнь современных ему людей, что он в своем человечестве оставался единым с нами, и что он хотел, принимая пищу, которая там была предложена, доказать своим ученикам, что он не дух, не привидение, а что он живой, настоящий человек.
Ты слышишь, что? В Ветхом Завете указано даже вот на Пасху, что, то, что евреям есть, нужно, допустим, как их даже приготавливают мясо, что его там нужно заплатить в мужчине.
Да.
И даже определенные продукты, которым нужно питаться, которым не нужно питаться.
Евреи тоже?
Да, меня поражают две вещи. То есть не поражает, а одну вещь мы ясно знаем. Опять-таки, из той же 9 главы уже книги Бытия, о том, что когда отдается животный мир в пищу людям, нам, запрещено было есть пищу, пропитанную кровью. Потому что в Риме кровь рассматривалась как носитель жизни и носитель души. Это одно. А второе, что меня поражает, это то, что в рассказе о Тайной Вечере, вы знаете, что на Тайной Вечере съедался Агнец. И вот в рассказе о Тайной Вечере, я не сомневаюсь в том, что Агнец был съеден. Но не упоминается о нем, потому что, как мне кажется, весь рассказ центрируется на том, что Христос является Агнцем Божьим закланным, что Агнец, который вот тут прилежит и которым будет питаться, это только образ, но что теперь воочию ученики видят истинного Агнца Божия.
Человек есть убийца, Владыка. Если сказано, что Бог дал все для человека, и мы убиваем, особенно людей, которые убивают и кушают.
Так, оно несомненно убийца. Так. Это же мы живем смертью других существ.
Спаситель уже велел.
И голуби приносили.
И жертвы приносили тоже?
Но да, это был ветхозаветный период. Ослабевшего, обеделевшего человечества. И мы принадлежим к этому периоду. Но мы должны в пределе тех возможностей, которые у нас есть, вновь вспомнить наше призвание. И речь не идет о том, что вспомнить его в том смысле, что вот сегодня я перестану есть мясо, а в том, что перестроюсь и пойму, какова моя человеческая роль в этой вселенной или хотя бы на этой земле, в которой мне поручено Богу, которая мне не дана на съедение, которую я должен был вести к полноте, которой она не обладает от природы, и которой я не обладаю иначе, как если приобщусь к божественной благодати.
Можно ли представить Серафима Саровского, питающегося?
Да, помню. Сорский говорил, что мы же все понимаем, но и не отказывается в божественном.
У Сорского было на это право, которое...
Я говорю, что просто не нужно... Это Бог создал, и Бог дал.
Знаете, тут... я сейчас не могу спорить о вопросе, скажем, мяса или чего в этом специальном смысле. Я хочу только сказать то, что, во-первых, мы знаем, что по монашеской традиции святой Серафим Саровский и другие святые не вкушали мясо. Это одно. Это аскетическая традиция, монашеская традиция, и это ясно. И когда Нил Сорский говорит о том, что нам мы можем приобщаться ко всякой пище понемногу, он не предполагает, что этим он будет нарушать монашеское правило. Есть одно очень интересное, замечательное место в житиях святых. Когда епископ, кажется, Александрийский, решил испытать нескольких монахов, которые подвижнически жили в пустыне. Посмотреть, будут ли они мясо или не будут есть мясо. И он их пригласил к столу. Им подали овощи и кусочки телятины. И они все эту телятину лопали. После чего епископ обратился к старшему из них и говорит: ну что ж, отче, может быть, вам дать еще немножко телятины? Тот ему ответил: мы никогда не прикасаемся к мясу. Тогда епископ говорит: ну как же так? Вы только что съели вот это мясо. Говорит: нет. Пока мы не знали, что это мясо, и они уже забыли за 40 лет в пустыне, что разница между мясом и там овощами, пока мы не знали, что это мясо, мы ели это как пищу. Теперь ты нам скажешь, что это мясо, мы не можем коснуться этого. Видите, они дошли до такого состояния, что это уже их не могло отравить, как бы. Они жили уже другим миром.
А с другой стороны, если бы не убивали животного, что, сколько бы это было, этого
на
животного?
На
этом свете,
что? Ольга. Давайте я поверну вопрос так. У нас сейчас нарастает население земного шара. С чего мы, по дури нашей, хотим спасти от голодной смерти миллионы людей, которые могли бы умереть и уменьшить количество людей на Земле? Это такая же логика. Да? Это не наше дело. Наше дело поступать правильно. А остальное мы можем оставить Богу.
Но Бог сказал: живите и размножайтесь, как песок при краю моря.
Да.
Но он не... Я вам Бога объяснять сейчас не стану, но я не думаю, что Бог сказал: размножайтесь так, чтобы на земле не было места даже ноги поставить, чтобы вы друг друга удавили, и чтобы вы умерли стоя вот так, как иногда в храме стоишь и еле дышишь, и можешь даже ноги поднять от усталости, потому что висишь между двумя или четырьмя соседями.
Ну ты что, людей убивать или как?
Нет, вот это дело. Тут
война убивает.
Простите, да?
Вопрос ответственности есть. Если мало еды или слишком много людей, тогда, может быть, можно прекратить размножаться.
Невозможно. Очевидно, этот вопрос решается все-таки не людьми. Бог определил, каким образом число людей и число животных уравновесит.
Да,
и, скорее всего, для человека вопрос, каким органом он решает для себя все вопросы. Если он оперирует собственным сознанием, логически выстраивает, как ему жить, то он все равно ошибется. А если он живет действительно по вере и оперирует к сердцу, то тогда Бог укажет ему, как поступить. И все вопросы, по-моему, связаны прежде всего с этим. Если святые люди не имеют необходимости есть мясо, поскольку они имеют другую пищу, то для них и вопрос не стоит, есть или не есть. Если стоит вопрос, есть или не есть, то, наверное, он и разрешится.
Когда скажем
у меня есть такая уверенность, что дело все дело в любви.
То есть, объясни.
На примере Евангелия, вот нас, допустим, много людей сейчас на земле. Есть группа в церкви. И существует определенная политика, которая у нас появляется, когда исчезает любовь. Вот Христос пришел. Он сказал, что его царство любви. И когда его хотели сделать, допустим, политиком, это не его было царство. Например, любви он все время, он и кормил людей несколько раз. И это, то есть, в
вроде бы самая элементарная вещь. Вот у нас какие-то есть отношения, вот, если вот, мы знаем друг друга, мы знаем друг друга. Если у нас не будет между нами любви, вот нашей церкви, именно появится какая-то политика вдруг, если она сразу когда кончается, либо появится сразу политика. Мы не сможем ни накормить друг друга. Да, и нам кажется, что это все что-то очень, ну, далекое, абстрактное все время. Ну вот на примере иконы, там это говорится прямое сразу. Как это? Ну, показывается просто. Люди, допустим, двое, допустим, пара. И есть, видите, чувствуется среди них любовь, так нарисовано. А вокруг сразу все появляется гармония. То есть вокруг их выстраивается природа. Здания, животные. И это показано в любой иконе. И так вообще, ну это на примере, допустим, даже у меня я это чувствую. Вот если я не кончается где-то любовь, но я вот, допустим, и даже движение было, допустим, какое-то хорошее, да? А потом так часто очень случается. Хорошее было движение, а потом тут же, ну, я вот хорошее хотел что-то подарить, да? Или от души. А потом думаю, это будет тоже здорово, будет выгода тоже. Одновременно потом я думаю, а будет выгода. Значит, то есть, такой вот уже как бы соблазн, это уже не любовь. И вот это вот все, вот, мне кажется, и происходит сейчас. Да, то есть будет Христос пришел, чтобы не было этой политики, а политика же везде, во всем. И все дела, мне кажется, даже накормить друг друга мы никак не сможем.
Знаете, есть русская пословица. Не урожай от Бога, а голод от людей. Сейчас можно было бы накормить Вселенную. Но мы сидим на запасах. С тем, чтобы не продешевить.
Жадные.
Вот что происходит. Скажем, если все запасы, которые собраны в Западной Европе, и которые лежат с тем, чтобы они не были проданы.
Гниют.
Нет, они даже не гниют, они очень осторожны и за большие деньги хранятся в целости. Если бы дать, люди не умирали бы с голоду. С другой стороны, да, я согласен с Мишей, что где кончается любовь, там начинается расчетливость. Но любовь заключается в том, в основе, не в чувстве, не переживании каком-то, когда млеет сердце, а в том, чтобы ответственно отнестись к другому человеку или к другой твари. И именно не только к человеку, но и к твари. Вот у нас икона есть с маленькой частицей мощей святого Власия Севастийского. Он был епископом, проповедником, он был за свою веру взят и пострадал мучеником. Но в его житии есть одна черта, которая меня всегда глубоко трогает. Когда он шел на Сибирь, когда его вели на смерть, он вдруг увидел, что рядом с ним по дороге бежит собачка на трех лапках, потому что одна лапка ранена. И он забыл о том, что его ведут на смерть. Так его пронзила жалость к этой собачке. Он остановился, ее благословил, собачка убежала здоровой, а он пошел умирать. Ведь понимаете, что значит это? Это не рассказ, не анекдот из животной жизни. Это рассказ о том, как человек может в себе нести такую сострадательную любовь, что когда он увидел страдание какой-то твари, не человека, а собачурки, он забыл о себе, о том, что его ведут умирать, мучить, терзать. И только о ней вспомнил. И проснулся от этой жалости, потому что собачка убежала, его повели дальше. Вот что значит любовь, когда она доходит до какого-то предела, который, конечно, нам не под силу. Но есть и примеры из нашей жизни, из простой жизни людей, из самых простых людей, в которых, которые не сказали бы даже о себе, что «ах, я живу любовью». Я помню одну мою ученицу, старше Тани лет на 12, я думаю, по гимназии. Нет, она из одной гимназии, я потому вспомнил. Что она ничем особенно не выдавалась. Девочка как девочка, училась хорошо, но ничем не была замечательна. И упала бомба на дом, в котором она жила, вместе с родными и несколькими другими людьми. И дом запылал. Все выбрались, осмотрелись и заметили, что одна старушка не выбралась. И эта девочка не стала рассуждать о том, что она христианка, что она живет любовью или чем. Она просто вошла в огонь спасать эту старушку и сгорела с ней. Вот о чем я говорю, что предел любви в том, чтобы и не подумать, что иначе просто поступить нельзя. Это уже тут никакого ни расчета нет, ни размышления. Нельзя иначе. И она даже не подумала, что нельзя иначе. Она просто сделала нельзя иначе. И вот если мы в своей среде начали бы друг к другу относиться, ну, не так, потому что кишка коротка, а хоть немножечко в это направление бы двинулись. Хотя бы даже, скажем, ну, с размышлением. Мне не так, как эта девочка или как власти севастийские. А каждый раз, когда перед нами возможность, остановили бы свой эгоизм, свою жадность, свое себелюбие, свою нелюбовь, ну, все разные чувства, которые нас разобщают. И дали бы себе поступить. И еще одно, мне кажется, очень важно было бы, чтобы мы не давали себе времени между моментом, когда у нас добрый порыв, и моментом, когда мы этот порыв приведем в действие, подумать. Я помню, в дневнике отца Александра Ельчанинова есть место, или, может быть, в его записях, которые я читал в свое время. Он говорит, что никогда не надо дать между доброй мыслью и поступком времени подумать, надо ли, сейчас ли, не может ли кто-нибудь другой сделать. Потому что тогда мы этого не сделаем. Надо, чтобы добрый порыв стал бы поступком сразу. Как один французский писатель говорит в одном из своих книг, что надо так научиться жить, чтобы у меня цитата была в голове, сейчас пропала. Да, чтобы хотя один раз в жизни совершить поступок, который сам по себе был бы уверенностью в том, что это правильно. Без расчета и размышления. Надо, не надо, сколько. Знаешь, как, скажем, нищий стоит и думаешь, сколько ему дать?
Надо от сердца дать.
Вот есть рассказ из жизни Шамиля, когда он был взят из Кавказа и жил в России, под стражей, но в большой чести. Он ходил по городу гулять вместе с офицером, который был его, стражем, можно сказать. Да, и он каждому нищему давал серебряную монетку. И поставили на вид этому офицеру, что это обходится казне довольно-таки дорого. И офицер ему начал объяснять, что, знаете, серебряная монетка, ну, по тому времени это было уже много денег относительно, вы могли бы и копейки давать, знаете, не обязательно серебряные. И Шамиль на него посмотрел и сказал, а скажи, если я ему не дам серебряные монетки, ты уверен, что ему другие дадут достаточно денег, чтобы восполнить то, чего ему не дал? И офицер ему сказал, да нет, я не могу, в таком случае буду продолжать давать серебро.
Молодец.
Вот, вот это такой наглядный, простой пример, неусложненные мысли. Этот человек останется голодным, если кто-нибудь другой не даст. Поэтому я хочу быть уверен, что не умрет с голода. И я дам.
Что ты просил? Я дам.
То, что я сейчас раздаю, но не своим.
Нет, я понимаю, что это были царские деньги, его, можно сказать, пенсия. Но с другой стороны, скажем, в нашей жизни, конечно, мы не можем давать больше, чем мы можем. Есть какая-то мера, за которую мы не имеем возможности или права переходить, потому что тогда мы сами делаемся паразитом для других. Потому что если я дам то, с чего я буду питаться, то кто-то должен меня напитать. Речь не идет о том, чтобы быть безумными в той обстановке, в которой мы живем, а в том, чтобы знать, что это я могу, и не, поэтому я не пожалею. Не а иногда мы можем дать, не дав ничего. Я уже, уже рассказывал некоторым из вас, поэтому это старческое повторение о том, как когда я преподавал в русской гимназии, там преподаватель был такой Леонид Александрович, очень такой замкнутый, суровый человек, которого не особенно любили те, кто его недостаточно знали. Я его знал довольно-таки хорошо, потому что он был моим скаут-мастером в свое время. Ну, и я помню, как такая картина. Он идет по дороге к школе. И у дороги сидит нищий. Перед ним шапка. Проходили разные люди. Одни его не видели. Другие посмотрят и пройдут мимо. Третий сунет в карман руку и даже не посмотрев, кинет что-то в шапку. И вдруг вот Леонид Александрович идет по дороге и останавливается перед ним. Лицом к лицу. Снимает шапку. И ему что-то такое говорит. И явно, что ничему ему не дает. Нищий на ноги вскакивает. Его обнимает. Они жмут друг другу руки, и Леонид Александрович отправляется обратно в школу, дальше в школу. Ну, ясно, что случилось. Как он попал туда, его окружили. Леонид Александрович, кто же это такой? Это ваш родственник. Мы видели, вы ничего ему не дали, а он вас поцеловал. Что же случилось? И вот из этого бедного Леонида Александровича, который был замкнутейший человек, вытащили следующее. Он говорит, что вот я из дому шел, и у меня никаких денег не было, потому что у меня никаких денег нет. Мы позже узнали, что он умер с голоду, потому что он ел только то, что он находил в помойках. Нет. Так что это очень реально, что у него денег не было. Но он говорит, вот я увидел этого нищего и подумал, если я пройду мимо него, я, может, убью в нем последнюю искорку веры в человеческое сострадание, в человеческое уважение к человеку. И поэтому я остановился и снял шляпу, чтобы ему показать, что мы с ним говорим как два человека. Я не прохожий, который может отделить монеткой или отказать ему в деньгах, а я человек, и он человек. Я ему сказал, простите, я ничего вам не могу дать. У меня ничего нет. Я с того края Парижа пришел пешком, потому что я не могу оплатить метро. И тот, значит... А потому что...
Он должен иметь жалование. Как же он сказал, что он не имеет денег?
А я скажу почему. Потому что мы...
Он голодает.
Потому что гимназия была... Гимназия была тогда настолько дико бедна, что мы получали почти что ничего. Я давал 25 уроков в неделю и вечером зарабатывал на жизнь для того, чтобы можно было преподавать в гимназии. Я получал в месяц эквивалент 1 фунта стерлингов. И Леонид Александрович тоже получал то же самое. Но на эти деньги можно было что-нибудь, да, что-нибудь поесть. Но сытым быть, простите, нет, нельзя было. И хорошо, я был тогда молод и мог работать много и как-то что-то зарабатывать. Но он был лет на 30 старше меня, и было иное дело. И во всяком случае, я помню, как он рассказал мне все это детям, дети, значит, это восприняли, а потом я этого самого нищего встретил, к нему подошел, что-то ему сказал, и говорит, знаете что, я никогда в жизни большего не получил, чем сегодня от этого человека. Он во мне человека признал. Денег он мне не дал, да, но денег он с других людей сколько-то, может быть, и мог получить, но он для них не был человеком, а для этого Леонид Александрович, он человеком был. Так что тут вопрос не, даже не о том, что вот дай много, или дай меньше, или дай столько, или, а как ты дашь? Или даже как ты не дашь, как вы видите. Я помню, у меня было 2 учеников, и отец просто жил черной биржей, все у них было. И я их возил гулять, между прочим. И я хотел их научить давать, потому что они брать умели, а давать нет. И отец умел только брать. И как-то мы проходим мимо нищего, и я демонстративно вынимаю из кармана монетку и даю им, чтобы дети смотрели. Один из них мне говорит, это что, ваш родственник? Я говорю, нет. Зачем же вы ему тогда деньги даете? Я ему объяснил, что он голодный и так далее. А он говорит, а сколько дать надо? Я знал, что у них в карманах. Я говорю, надо столько-то дать. Не помню, какую-то монетку. А, говорит, хорошо. Мы, значит, на следующий день тоже гуляем там и проходим мимо этого нищего, и старший говорит младшему, или младший старшему, я кошелек забыл. Ты дай ему. Значит, тот вынимает деньги, дает. Вернулись домой, и, значит, мальчик, который не давал ничего, говорит другому, ты мне франк должен, потому что ты за меня давал. Так вот, видите, тут тоже какой-то подход к тому, как давать. Так что он и не дал, и франк заработал.
Умел.
Да, простите.
Комбинации делал.
Тот, нет, тот тоже зубастый был, ничего не дал. Но это была семья замечательная. Мне можно рассказывать анекдоты до конца.
Руки. И богатые были.
Они богатые.
Конечно.
Они жили они черные жили, биржи жили. У них все было. У них хлеб был, когда у нас не было, масло было. И я помню, как-то я пришел... Простите, нет, не надо рассказывать. Я вам сказки рассказываю, вместо того, чтобы делом заниматься.
Ну, давайте начали, так это закончите.
Конечно. Ну, хорошо, закончу и дальше не буду. Я как-то к ним пришел урок давать. И я, ну, пару дней нечего было есть. Я думал, вот попасть бы тогда, когда они возвращаются из школы и пьют чай с хлебом и маслом. Масла вообще я не видал 2 года или 3. Пришел и значит, звоню. Засов, 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 цепь, 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 с двери снимается. И младший из них, Жоржик такой, открывает, облизывается и говорит, для того, чтобы у нас урок был более долгий, мы уже чай выпили, и мы теперь спокойны. Я думаю, ты, маленькая девочка, как бы что-нибудь все-таки съесть. Я, значит, решил их, ну, как бы сказать, их за нос провести. И дело было в том, что я преподавал, кроме всего прочего, русский язык. Я им для этого рассказывал на русском языке, медленно, с инсценировкой, длинный рассказ о, я помню, о лисичке, ее приключения. Это длилось, не знаю, сколько недель или месяцев подряд. Я каждый раз что-нибудь выдумывал. И тут, в общем, я им начал рассказывать о лисичке, о том, о другом, и о том, как она подходит к деревне, смотрит из-за кустов, и вдруг что она видит? Перед хатой сидит мужик, который отрезает от большого куста хлеба ломоть, и его маслом покрывает. Дети, посмотрите, посмотрели на одну минуту, потом вскочили и бегут на кухню. Мам, мы хотим хлеба с маслом! И тут я так и получил. Да, простите, это уже не связано. Это уже другого.
Это жизнь, Владыка.
Это жизнь.
Это все
взято. Да, Аня.
Можно смотреть на воплощение Тестамне как исторический момент. Но в том смысле, что Троица существует до начала времени. И воплощение, и смерть Христа, и воскресение имело место не во времени, но в вечности, в том смысле, что это уже случилось до начала времени.
В каком-то смысле, я думаю, что можно, вот в каком смысле. Во-первых, рождение Христа, воплощение, то есть зачатие, рождение Христа, жизнь Христа, смерть Христа, его погребение, его воскресение, исторические факты. Это то, это случилось во времени, в определенные течение каких-то лет. Но, с другой стороны, есть рассказ, то есть не рассказ, а есть такая, ну, мысль, проведенная, я не помню сейчас кем, но ее можно вычитать в житии протопопа Аввакума, им самим написанного, о том, как он или тот писатель, кого он упоминает, я сейчас не могу вспомнить, себе представляет сотворение мира и человека. И рассказ идет приблизительно так, я не цитирую дословно, но в основе так. «И сказал отец сыну, сын мой, сотворим человека по образу нашему и по подобию. И сын ответил, сотворим его, отче. И отец ему сказал, да, но человек... что-то вроде потеряет свое призвание, отвернется от нас и умрет. И тебе надо будет стать человеком и умереть для того, чтобы вернуть его к жизни. И сын отвечает, да будет так. И Бог и творение совершается. Потому что мы не можем себе представить, если мы думаем о Боге, как о полноте, что какое-то событие, совершившееся на земле, могло внести что-то новое, небывалое в Бога. Что, дескать, потому что человек пал, что-то должно было случиться в Боге, чего раньше не было. Поэтому именно, ну, это слишком долгая тема о Троице, но любовь, крестная любовь является как бы частью жизни Святой Троицы. И не напрасно, скажем, во время всенощи мы начинаем всенощи словами «Слава святей, единосущей, животворящей, нераздельной Троицы». И в это время, пока он это говорит, священник совершает крест, как бы вписывая крест в исповедание Святой Троицы. Но это слишком большая, я думаю, тема для того, чтобы просто так ее затронуть.
У меня есть вопрос.
Это, мне очень нравится то, что вы говорили о том, что на время мира создания, но смотря на людей в мире, во-первых, мне кажется, что жесткость есть, жесткость в сердце, что, во-первых, самим себе у них нет отношения. А во-вторых, нет отношения с Богом, со Христом. Даже, пожалуй, в православии, мне кажется, что мы все заняты собой, и как-то вот этот идеал, вот этот, он мало у нас есть. Забота в мире сейчас о мире, это, по-моему, от страха. Это тоже от выгоды, потому что страха, что потеряешь то, что есть, что не будет, нельзя будет жить дальше. Да? Это отрицание того, что отрицание того, что вы говорили. Это не от идеала, а от страха. Мне кажется, чтобы иметь такое идею, надо иметь уже какая-то связь со Христом. И я не знаю, как практически, с чего начать. Это может стоить всю жизнь, чтобы получить какую-то связь со Христом. А зато нам надо что-то делать сейчас. Надо, может, заставить себя, чтобы заботиться о мире. Хотя бы от страха, но что-то будет сделано. Но без этого идеала это будет не вдохновенно. Это будет как-то тяжело, и, может быть, ни к чему не ведет, не знаю.
Я думаю,
практически
что...
надо что-то делать, это
проблема. Да. Я думаю, что обе вещи имеют свое место. С одной стороны, мы не можем ждать момента, когда мы станем святыми для того, чтобы спасать мир. Так же, как в своем роде, скажем, священник проповедует то, что гораздо больше его. Скажем, я не могу дождаться момента, когда я стану воплощением Евангелия для того, чтобы его проповедовать. Так что приходится делать раньше, чем ты дорастешь до полной меры. Но почему я затронул эту тему? Это потому, что самая тема забыта. Мы забыли в нашей христианской обстановке. Мы забыли, что есть это измерение. Скажем, мы постоянно говорим о том, что человеку поручена земля, что ему велено ею обладать, ею управлять и так далее. Но мы это себе представляем в виде господства, а не в виде служения. Мы потеряли самое сознание того, что и как это должно бы быть. Поэтому с одной стороны, надо спешить делать дело, даже если побуждения не совершенны. Но с другой стороны, нам надо осознавать все больше и больше настоящие основания и им делиться с другими людьми. Потому что если только смотреть на возможную выгоду или невыгоду в наших поступках, то они всегда обращаются в то, что мы снова начинаем творить недоброе. Мы начинаем, скажем, охранять природу для своей выгоды. Но когда мы видим, что наша выгода в том, чтобы так или иначе повернуть дело, мы это делаем. И потому я думаю, что так важно иметь такую богословскую базу об отношении Бога с человеком и со всей тварью, и о роли человека, как бы посланника Божия и служителя Божия по отношению к твари. Потому что это может вдохновить сначала единиц, потом большее число людей. Или привнести даже в эгоистический подход новое измерение, которое раньше, рано или поздно начнет преображать и эгоизм. Но, конечно, сейчас мы не можем говорить о том, что, скажем, экология была бы построена на таком видении, как у Максима Исповедника. Но мы должны об этом знать, что оно есть, что это лежит в основе Священного Писания и Ветхого, и Нового Завета, и что это наше призвание, и что мы должны так относиться, что жизнь драгоценна, что мы призваны служить жизни, а не ею обладать, то есть властвовать над ней или быть паразитами земли. Вот почему я думаю, что эта тема важна.
Владыка, а раньше люди больше охраняли природу, чем теперь.
Было меньше людей.
Во-первых, меньше людей было, это тоже. Но еще, кроме того, жадности было меньше. Не выдумали столько способов быть жадными.
Да.
А можно спросить, пожалуйста, знаете, вот насчет добрых дел и так далее.
Насчет чего?
У нас тут Миша задал вопрос по поводу того, чтобы там делиться куском и так далее. Вы знаете, иногда бывает так, что ты делишься куском хлеба, а потом видишь, что люди тебя используют. И после этого, когда ты это узнаешь, предпоследнее можешь отдать. А потом ты видишь, что люди это используют, и используют себя таким нахальным образом. И становится так тоскливо. Особенно это касается, у меня был здесь такой случай, вот Вера о нем даже знала, да. Что приехали из Советского Союза и просто обманули нас. Они сказали, что вообще негде жить. На самом деле они приехали по фальшивому приглашению. И, понимаете, настолько с таким чужим вообще... Совершенно людям, которым мы не знали, мы так обратились к ним, как говорится, с ними так поступили, что, ну, просто вот последний, я, например, вообще ездила на другой конец Лондона, чтобы для девочки найти кровать. Потом мы выяснили, что они приехали и по фальшивому приглашению, и знали, что нужно на следующий день пойти было в церковь. И вы знаете, вот это убивает, я не знаю, что это. Я просто уже боюсь, понимаете, что-либо
сделать. Ирина, это не первое, я столько...
Понимаете, что это очень страшно. Очень страшно ошибиться в другом человеке, который действительно нуждается в помощи.
Да.
Понимаете? Да. А у нас же ведь церковь, это просто... Сюда идут все. И плохие, и хорошие. И, конечно, очень трудно отличить плохой или хороший человек. И вообще определение ли плохого, хорошего человека очень трудно его найти. Потому что хорошего человека очень легко любить. Вот попробуй любить плохого.
Да.
Действительно сложно. Но порой бывает такой frustration, что не знаешь, что делать.
Я тоже не знаю, что делать.
Вот у меня стоит вопрос. А вот приезжают они, вот просто люди приезжают и отбирают то, что последнее.
Я думаю, что это не только приезжие, но это сколько угодно таких людей, которые пришкурят зиму. Но тут...
Я хотел ответить. Угу. Я не имел в виду любовь. Это такое, как бы... типа ты что-то даешь все время, и ты улыбаешься, ты хороший.
Ты почему ты улыбаешься?
Я имею в виду... Приходит такой открытый. Любовь, я имел в виду, это как... Работа тяжелая вот, именно с нами, с самими, вот, в которых мы даже не прежними. И я думаю, Бог, Он, когда ты именно вот правда и любовь, когда они соединяются с тобой, Он тебе дает, Он даст именно путь тебе, как делать. И Он даст тебе возможность увидеть искренних людей. Именно,
если не дает, Миша, что же?
Потому что это значит, этим нужно именно начинать с себя работать. Себя именно. Вот, как собственных отношений в своей собственной семье нам сейчас здесь. И Господь именно, Он именно даст. После того, как ты как раз откроешься, он тебе даст увидеть искренних людей и неискренних.
Это правда.
И это мы сами все знаем.
Да.
И вот это вот и какое-то начало.
И к тому же никогда не бывает так, чтобы в общем-то не
получилось. Это тяжелая работа, это очень тяжелая ежедневная самим собой. Это просто я говорю по собственным грехам, я которые сижу сейчас, с которыми я сталкиваюсь, я чувствую, когда я говорю, что зараза закрывается. И только я именно чувствую, что это грех, я чувствую, она открывает, я ее ждаю, человек, он вижу, что он страшный, допустим, он циник. А до этого я не видел, что он циник.
Я думаю, что тут такого прописи не может быть. Я думаю, что надо постепенно научаться смотреть на человека и как бы прощупывать, что ли, его, воспринимать его, сколько правды, сколько неправды. Но я согласен с вами, что я предпочитаю... Но иногда так жутко ошибешься. Я вам дам пример. Это был вопрос не денег. Лет 40 тому назад ко мне ходила одна девушка, очень расстроенная в разном отношении, которая пила отчаянно. Ну, она приходила, мы с ней разговаривали. И в какой-то день я был очень занят одной старушкой. Ветхая у меня была старушка, которая пришла со своим горем. Я с ней сидел и не хотел ее оставлять. И вдруг звонок, и появляется эта самая девушка. В таком виде, совершенно пьяным. Я никогда ее не отсылал в течение 2-3 лет. А в этот раз, потому что у меня эта старушка сидела, я ей сказал, что у меня на тебя времени нет сегодня. Уходи. Она мне тогда ответила, ну, можно мне хоть в церкви немножко посидеть? Ну, хорошо, посиди. И ушел. Когда ушла старушка, я к ней спустился. Я говорю, ну что, отрезвилась? Она говорит, я сегодня не пила. Я пришла к вам, потому что была так расстроена, потому что мой жених убился в несчастном случае. Раз в жизни я эту девушку отправил. Что для тебя времени нет. Раз в жизни.
Совесть мучит.
Да, так я до сих пор не забыл. И я после этого никому не скажу, уходи, потому что нет времени. Поэтому, если переносить от, скажем, денег на разные состояния, то вот, я предпочитаю ошибиться. Потому что это у меня осталось как один из самых ужасных поступков в моей жизни, да, моментов в жизни. Вы хотели сказать, простите, вас перебил.
Я хотел сказать, насчет сохранения природы, в большой аудитории может быть вопрос, который у меня как-то знакомый, зато, правда, неверующий. Сказал, что вот есть насекомые, к примеру, укусы, которые в своем развитии свою окружающую среду разрушают. Вот место, что не разрушишь, не летишь. То есть вот я, например, не знаю, как ему ответить не с точки зрения священной истории. Если считать, что, например, предназначение человека человек по-другому, стать каким-нибудь межгалактическим духом или дать жизнь роботам, и в этом смысле мы можем не ценить свою природу. Вот. Мне кажется, что этот вопрос хорошо начать все скажем, да, более общей точки зрения, чем ссылаться на Библию. Потому что если это более авторитет, мне кажется, должен быть какой-то более общий ответ.
У меня ответа на это нет, не надо. Просто нет. Может, у кого-нибудь есть.
Я не услышал вопрос.
Можете повторить? Зычным, зычным голосом.
Да.
Просто вопрос.
Да. Я хочу сказать, что может быть такой вопрос, что в животном мире есть примеры, когда разные насекомые в своем развитии, скажем, личинки паразитов или личинки ос, которые в своем развитии разрушают свою замурованную норку. Вот. Они в своем рождении разрушают свою маленькую окружающую среду. То есть может быть вопрос такой же про человека. В том смысле, что у человека, предположим, есть некое неизвестное нам предназначение, и в этом смысле мы можем не беречь свою окружающую среду и природу. Да, понимаете? Вот. То есть в таком случае ссылка на священную историю, потому что, что наше предназначение это значит, не летать там где-то в космосе, это недостаточно. Вот. Мне это понятно, но я вам ответить не могу.
Ну, если людям неизвестно, еще они думают, что им что-то про себя еще неизвестно, что у них какой-то там, они должны создать каких-то роботов, летать где-то. Они не знают что, им это неизвестно. Так? Но они чего-то ждут, что, может быть, когда-то станет это известно. Но Священное Писание сейчас уже это известно. Мне кажется, что, может быть, не надо принижать. Даже если людям это, ну, пока ничего не говорит, может быть, оно заговорит сейчас. Может быть, для кого-то это будет, для одного во всей аудитории, это будет ответом на то, что он раньше не слышал. Мне кажется, что сейчас уже нужно всегда говорить только об этом. Потому что люди думают, что им что-то неизвестно, им откроется, когда они будут летать в галактиках, а они не хотят услышать то, что им уже сказано. Они считают, что это им известно, хотя это им неизвестно, а ждут того, ради чего надо что-то разрушать. Что им еще неизвестно. Я говорю совершенно непонятно. Но если мы будем бояться снижать наш уровень, не наш уровень, а тот, может быть, который нам что-то говорит для других людей, то, наверное, уже нельзя этого делать. Потому что если нам что-то сказано, если нам Господь что-то открыл, то, наверное, Он будет и открывает всем другим людям. А мы можем оказаться просто невольными проводниками. Может быть, Он нам это дает. Поэтому всегда и всегда, может быть, нужно говорить про это. Потому что, тем более в нашей стране, люди забыли, что им все забыли. И вот забыли как раз эти самые корни, о которых говорил Владыка, о которых говорит Библия. И просто людям надо вспомнить и узнать это. И не надо бояться, если у них какие-то совершенно другие представления, что они занимаются только тварным миром. Может быть, не надо бояться говорить им о нетварном мире. И не надо снижать.
А как доказать,
если... И не надо думать о том, что они глупее нас. Что они глупее того человека, которому задает вопрос. Вы знаете ответ, но вы боитесь им сказать.
Нет,
вы думаете, другая, что они вас не поймут.
Ситуация другая. Я вовсе не боюсь, может... но это не ответ. Это получается как лекция вреди алкоголя среди непьющих.
А кто-то может что-то услышать.
Во что вы верите? Как раз... Правильно. Как вы можете доказать что-то, не используя вашу веру? То есть можно вообще доказать и ввести только как бы глубоко, только тогда, если вы...
Речь не о доказательстве, а просто о вещи, которые...
Человек не может найти.
Может быть... Если можно. Что... В принципе, если апеллировать опять же к человеческой логике, к человеческому рассуждению и пытаться из этого сделать вывод о том, как поступить завтра или послезавтра, то мы все равно обращаемся к нашему вчерашнему опыту, который у нас уже был. Жизнь предлагает совершенно другие варианты. И мы не в состоянии поступить правильно по своей логике, по своему разумению. Только смысл и грех человеческий в том, что он... Человек пытается сам решать за себя все вопросы, не апеллируя к тому, кто знает ответ. И если в этом плане рассмотреть ваш вопрос, то можно построить очень много умозрительных теорий, которые предполагают и самоубийство, и разрушение себе подобных, и что угодно другое. Но только но сердце наше никогда не согласится с этим построением. Если мы к нему обращаемся и там ищем ответ, то мы всегда будем иметь альтернативу на любой вопрос, который можно умом выстроить.
Если меня, я сделал попытку в своем докладе представить вещи так, как их для себя может воспринимать верующий, причем православный больше, чем другие. Просто потому что я православие знаю немножко больше, чем другие исповедания. Но это не значит, что мы должны на этом языке или только об этом говорить. Скажем, есть некоторые моменты, которые все человеческие, общечеловеческие. Скажем, сострадание, жалость, воспринятие красоты, отвращение от уродства, сознание того, что строительство более человечно, чем разрушение и так далее. И даже не начинают даже на самом низком уровне, ну, выгоды, что если ты лишь сук, на котором ты сидишь, то оно не, то ты непременно упадешь. Так что я сейчас не говорил о том, обо всем, о чем можно было бы сказать. Говоря более общее, я скажу, что да, многим можно поставить на вид, что это обезображение своей земли, в которой они находятся все прекрасные. Это бессердечность по отношению к людям, которые в нужде. И если развивать в себе, раньше всего, сострадание, понимание другого человека, понимание его нужд, понимание даже того, почему он поступает неправо. Потому что иногда с голоду сделаешь то, чего не сделаешь иначе. И вещь, которая сейчас, мне кажется, в значительной мере теряется, это сознание красоты. Не эстетики просто, а глубинной красоты вещей, гармонии вещей. Вот это мы можем прививать в себе, во-первых, и в других людях тоже. Это уже полное значение имеет. Моя попытка была просто дать, нет, вернее, услышать от вас, правильно ли я вижу библейское или евангельское представление о отношении Бога, человека и природы, о соотношении их. Вы меня, в общем, не разрушили мою точку зрения пока, так что я жду еще дальше. Да.
Мне кажется, что надо вернуться к Фройдсу, потому что иметь причину для этого все, потому что Троица – это таинство любви, и за что Бог сотворил мир. И из этого выходит наша ответственность и к миру, и к Богу. Поэтому для меня это существо этого всего. Не можно разрушить или отделить одного от другого. И в том, что вот эта суть может быть в том, что я верю, что Троица существует и в мире, и не в мире. Но без этого понятия Бога не существует никакой причины для ответственности человека миру.
Да. Я согласен, но дело в том, что сейчас, если заняться учением Святой Троицы... Что ты?
Часы вперед.
Часы, может быть, вперед. В 12 минут я всего не скажу.
Нарочно.
Нет, они спешат. Они спешат. И за ними не угонишься, к сожалению.
Извините, я с ним разговаривался, что ну, я хотел бы ответить вот на этот вопрос,
Только не бейся.
Нет, дело в том, мне кажется, что не кажется, у меня есть эта уверенность. А уверенность может быть от того, что вот как раз я изучаю наши святые иконы. То, что мы сейчас с помощью науки мы знаем о космосе. Много галактик.
Но не все.
Да, что они существуют. И еще наука нам дает очень много абстракции. Мы все время говорим об абстракции, забываем себя. Вот вы существуете?
Да, нет, нет.
Я существую. Мы, наши лица, мы видим друг друга. И когда мы видим друг друга, и наши лица, появляется то, что и Христос воплотился, ты уверен, что это важно. важно. Не только галактики существуют, но мы существуем тоже. И мы тоже в этой галактике. И вот эта уверенность, то, что мы очень это важно, это есть вот как бы. И потом, каким способом самолюбили?
Видите ли, вы пытаетесь обойтись под богословие, то есть то, что у нас есть какой-то естественный закон, который естественно идет. Но дело в том, что понятие экологии, богословия, православия шло больше 1500 лет. Значит, сначала в первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит, что тело есть храм души.
Правильно.
Отсюда начинает развиваться колоссальная внутренняя энергия греков, потому что тело составлено из персти, оно составлено из земли, из глины, чего угодно. После этого колоссальная школа греческих отцов церкви говорит, что существует понятие апокатастасиса, когда человек возвышается к Богу, и он захватывает вместе с собой, как в огромной воронке, все остальное, силой своего обожения. И это сделать очень нужно, но это человек может сделать только сам. Причем потом греки понимают, что для этого он должен идти в собор постигнуть Исаака. Наконец возникает третий, возникает удивительный собор 1453-59 года, когда святой Григорий Палама, он говорит, что мы пронизаны божественными энергиями, вот, и эти энергии в нас, они захватывают не только дух и душу, но они идут ниже и в тело. И мы будем становиться богами, и будем становиться христами, он употребляет множественное число. На самом деле. Значит, с нами идет и природа. Вот этот колоссальный запал, он идет дальше. Понимаете, экология, наука мертвая, потому что это наука природы пользуется. А божественная экология или божественная экономия, как сказали бы отцы церкви греческие, это наука живая. Вот. Поэтому у нас внутри здесь нет никакого богословия. Это колоссальная мысль, которая идет как паровоз вот внутри православия. Она еще не дошла до точки. Здесь идет колоссальное развитие православия, и сама постановка вопроса в этом докладе Владыки была, конечно, удивительной.
У меня вопрос о докладе Владыки. После человека, что был человек, я понимаю, что если правильно, просто человек сказал, что был какой-то человек, который задал вопрос. А был вопрос, кто? Какой был вопрос?
Праос.
Что, может быть, какие-то другие способы...
Вопрос праос, Миша, был.
Да, праос.
Праос. Что он разрушает. Что они умирают. А ты что начал об иконах?
Правильно.
Подожди.
Я сказал, что о важности имени человека. Он даже ничего не важно. Может, вот осы, развитие осы.
Ну, праос хочет нашего.
Подожди.
Подождите, господа. У нас только два уха, и поэтому четырех сразу слышать очень трудно.
Был вопрос, потому что другие какие-то способы развития человечества, правильно? Поэтому я так сказал, что важно, почему важно мы, потому что мы существуем.
Я только... человечка, Миша, здесь плечо,
так я и говорю, что этот опыт церкви и Христа, то, что он воплотился, именно он важен, потому что мы забываем о себе, о галактиках, о каких-то способах развития. То есть вот эта фантазия, это не истина, потому что вот я имею в виду, что мы забываем о себе. Вот просто хотел сравнить, что...
Дело в том, что сохранять мир приходится со всеми людьми, не только с верующими. Вы, значит, опять-таки, изнутри себя, понимаете? Есть люди, которые придерживаются другой точки зрения и сохранять мир.
Я хотел как раз ответить на этот вопрос этого неверующего.
Так.
Я хотел бы еще продолжить вот то, что вы сказали. Может быть, если употребить несколько расширительно, перефразировать Серафима Саровского, стирая Духа Святого и тысячи вокруг спасутся, так вот если не спасутся, а спасется, то все спасется только через стирание Святого Духа. То есть именно как бы внутренний приход к Богу и как бы приведет окружающее все и природу. И все, как бы все.
Да, я думаю, что оно так и есть с одной стороны, но с другой стороны, пока ты станешь святым, очень многое разрушится, так, что уже не поправишь. Я думаю, что тут надо подходить со всех возможных точек зрения, что иногда надо делать вещи по соображению холодного ума, пока не согрело сердце. Когда согреется сердце, ну, тем лучше. Но если ждать, чтобы мое сердце согрелось, для того, чтобы я сделал правильную вещь, то очень много воды несется под мостами.
Не заключаются ли наши ошибки, вот экологические в том числе, именно в том, что мы хотим как можно скорее сделать из добрых побуждений нечто, и именно делая как бы нецелостное какое-то действие, разрушаем то, что находится рядом. Все-таки я слышу коренной вопрос вот, несоответствия нашей жизни с природой, в том, что человек, именно вот как Саня, я бы согласился, что разрушена эта целостность, и изначальный грех человека разрушил эту целостность природы, которой он есть часть. И когда мы говорим «мы» и «природа», мы уже разделили эту целостность. И именно разрушить вот эту границу между собой и природой, я вижу в этом именно ну, как бы православную точку зрения на экологию. Если я нет меня, а есть природа, которой я часть, то я не в состоянии ее разрушить, я не саморазрушить.
Может быть, кончим на этом мудром слове. Давайте помолимся. И теперь сегодня наше последнее собрание, потому что в июле больше часа люди разъезжаются.
А вот в августе?
Нет, в сентябре, да?
В сентябре. Не раньше сентября. Потому что в августе еще предполагаются еще другие события. Предполагается то, что 26-7 патриарх будет здесь. Августа. Так что он, поскольку я знаю, поскольку вообще ну, кентерберийский передавал, он приедет в субботу, когда-нибудь днем к нам,
август.
Нет, октябрь, простите. Нет, это я дурость, простите. Да, снимайте все, что я сказал. Все относится не к августу месяцу, а к октябрю, да. Так что имейте в виду, что в октябре патриарх будет здесь. Причем он будет у нас в субботу вечером, в воскресенье целый день ночевать будет под нашим крылом. А потом дальше. Давайте тогда помолимся. Исполнение церкви Твоей сохрани, освяти любящие многолитие дома Твоего, и тех, кто прославит божественные Твои силы, и не остави нас, упорающих на сердце. Достойны есть, те, кто истину вложить Тебя Богородицу, Христа блаженная, пренепорочная, и Матерь Бога наша, честнейший Херувим, и славнейший без сравнения Серафим, без истления Бога Слова Рочного, Сущую Богородицу, Тебя величаю. Преславляй, Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наши. Аминь. Ну вот, спасибо, что потерпели.
Спасибо, что потерпели.